Бишкеке прошел семинар «Системное и критическое мышление. Ключевые компетенции руководителя 21 века». В общем-то, развивали на этом семинаре управленческие компетенции отечественных учеников, скажем так, потому что приехали к нам преподаватели из России.
Да, а учениками выступали руководители, которые хотят подкачать свои скиллы по повышению эффективности принимаемости решений, развить свои управленческие компетенции, но и многое другое. Будем расшифровывать и по возможности интересно и ярко рассказывать о этом семинаре. Я уверен, что это получится, потому что нам повезло. У нас сегодня прекрасный гость.
У нас сегодня в гостях преподаватель Высшей школы государственного управления Президентской академии РАН ХИКС Михаил Каган. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, смотрите, семинар был для руководителей. Чтобы как-то построить нашу беседу, в том числе и рассказать об этом нашим радиослушателям, мы с Натальей не руководители. Большинство наших радиослушателей тоже. Поэтому политику руководства и методы управления, они направлены как раз-таки не от нас, а это все те методики, которые направлены как раз-таки, скажем так, на нас, как методы управления, опять же, нами. Поэтому попытаемся разбираться. Все-таки руководителей, естественно, должно быть меньше, чем исполнителей. А на прошедшем семинаре управленцам рассказывали о манипуляциях, вот таких вот вещей, о ловушках мышления, развитии лидерского потенциала. А чего хочется нам, исполнителям? Нам хочется, чтобы руководитель особо не напрягал, чтобы давал четкий курс, при этом был, скажем так, больше другом, чем начальником. Давайте поэтому посмотрим на всю эту структуру не сверху вниз, как вы смотрели на семинаре, а попытаемся снизу вверх посмотреть, ну и попытаемся, наверное, сразу зайти с такого вопроса. Какими должны и могут быть отношения руководства и подчиненных для эффективной работы команды?
Ну, мне хочется сказать, во-первых, что вы очень точно охарактеризовали взгляд подчиненных на руководителей. И, наверное, я бы сказал следующим образом. Для того, чтобы отношения между подчиненными и руководителями выстраивались бы наилучшим образом, самым продуктивным образом и самым комфортным и для той, и для другой стороны, первое, да, нужно единое целеполагание. Да, то есть и руководители, и подчиненные должны понимать, куда они идут. Причем понимать это одинаково. Чем ближе это понимание будет, тем лучше. Второе, естественно, это мотивация. Да, то есть руководитель должен замотивировать подчиненных таким образом, чтобы им самим хотелось бы достичь этих целей. Да, эта мотивация может быть разная совершенно. Она может выражаться в деньгах, она может выражаться в совершенно не денежных вещах, и в любопытстве, и в интересе, и в желании самореализации, и так далее, и так далее. Но без этого, естественно, этот паровозик никуда не двинется. И, наконец, наверное, третье – это необходимость обратной связи. Да? То есть руководитель должен все время чувствовать настроение подчиненных, чувствовать, насколько они в каждый момент, да, то есть это понимание цели должно быть не одномоментным в самом начале, да, нужно понимать и сверяться с этим курсом, да, понимать и сверяться с тем, а есть ли мотивация, или она пропадает, или наоборот усилия. Вот, наверное, три основные компонента.
Угу. Слушайте, мы разговаривали уже тоже на эту тему и думали о том, должны ли руководители подчиненные, должны ли они быть близкими людьми, друзьями. Вот вы говорите, руководитель должен чувствовать. Чтобы чувствовать, нужно с человеком все время общаться, получается. Примерно понимать, когда у него случаются какие-то перепады настроения. Вот должен ли руководитель втираться доверие к подчиненному? Или все-таки отношения, они должны быть, скажем так, четко сформулированы? Вот, я тебе говорю, ты, значит, делаешь. Делаешь плохо, будешь иметь последствия. Делаешь хорошо, тоже будут последствия, но хорошие.
Очевидно, что здесь нет единого рецепта.
Угу.
И отношения с подчиненными могут устраиваться как раз вот во всем спектре от формальных отношений до достаточно близких, товарищеских и даже дружеских. И вы же понимаете, что, наверное, в маленькой компании, таком кооперативе, устроенном по семейному принципу, эти отношения могут устраиваться одним образом, а в огромной корпорации, где этих подчиненных тысячи, совершенно, совершенно другим. Если руководитель работает вот в кругу близких ему людей, вот команды непосредственной, да, которые, как правило, вряд ли бывает больше, там, чем 10-15 человек, да, эти отношения обычно ближе, да, а в больших компаниях, конечно, ну, во-первых, многие руководители не могут знать всех подчиненных лично, да, во-вторых, существует же для того, чтобы чувствовать, да, существует тоже большой спектр. Знаете, как мама может определять температуру ребенка, поцеловав его в лоб, да, а может там с помощью самых точных измерительных приборов, бытовых градусников или, да, очень специализированных. Вот точно так же и здесь, да. Руководитель может чувствует непосредственно по тем людям, с которыми он общается. А кроме того, существует большой арсенал таких измерительных средств в виде разнообразных исследований о информированности подчиненных, лояльности подчиненных, вовлеченности подчиненных и так далее.
Угу. Сейчас очень много в Кыргызстане говорится о необходимости введения в корпоративную систему такой службы, как HR. У нас на наших полях кыргызских, скажем так, это еще очень-очень редкое явление, когда у какой-нибудь компании есть специалист, который занимается подбором персонала, собственно, измеряет среднюю температуру по больнице в качестве того, как персонал вообще относится к рабочему процессу или к начальству. Скажите, пожалуйста, HR это является как раз-таки вот той самой прослойкой, когда руководитель может сказать, слушайте, мне вот эти все дела с выстраиванием отношений с коллективом, понимание, чего им нужно, особо неинтересно, вот есть HR, пусть он этим занимается. Либо же все-таки руководитель в любом случае, хоть бы это был бы и большой коллектив, должен примерно представлять, кто он, как его зовут и конкретно какую функцию он исполняет, и хорошо ли он это делает.
Ну, я бы сразу же разделил бы вас вопрос на два.
Давайте.
Да, первое, это некая... Ну, техническая функция, да, и если там когда-то еще там, в советские времена, да, на всех предприятиях были кадровые службы, то есть те службы, которые осуществляли необходимую там, документарную, такую бюрократическую функцию по отношению к набору подчиненных и к их ротации, их деятельности на службе там, и так далее, да. А HR пришел на смену уже как намного более расширенный функционал, который связан не только с бюрократией, да, но и как раз тем, что вы говорите, да, с определенными функциями, вот, мотивацией там, и так далее, так далее. А заменять собой руководителя, конечно, он не может и ни в коем случае не должен. Да. Скорее, HR – это ресурс руководителя, с помощью которого он получает необходимые компетенции, уже непосредственно связанные с работой с персоналом, мотивированием персонала, там, формой поощрения и так далее. Но это ресурс руководителя. Сам руководитель все равно, естественно, и личностным ресурсом, и лидерским потенциалом, и такой вот верхней топовой управленческой функцией, конечно, все равно в работе со своими подчиненными участвует. Иначе быть не может. И судьба, в общем, тех предприятий, где руководитель вот так вот дистанцируется и самоустраняется, и говорит, ну, там, пусть HR разберется. Ну, как правило, в общем, ничего хорошего из этого не происходит. Да, здесь нужно очень тесное взаимодействие и именно восприятие HR как ресурса.
Угу. Но зачастую, когда коллективы большие, и человек понимает, что у него есть возможность какого-то роста, но для этого нужно прямо постараться, между подчиненными возникает соперничество, какие-то интриги, какая-то вот холодная война, кто-то кого-то пытается подсидеть, что-то там такое сделать. Но этого не избежать, да, в любом случае так часто случается. Вот как, на ваш взгляд, руководитель должен в эти дела вмешиваться и пресекать вот такие попытки устройства холодной войны и говорить, ребята, мы все одна команда, давайте-ка все-таки будем вместе. Или наоборот, нужно поощрять вот этот соревновательный момент между сотрудниками, чтобы каждый старался сделать лучше, чем он может, ну и, соответственно, там какое-то поощрение в конце получить в виде должности, денег, еще чего-нибудь.
Вы сказали очень хорошее слово «поощрение». Угу. Да, это за этим словом, на самом деле, большой смысл, потому что в зависимости от того, как в организации выстроена система поощрений и наказаний, и будет зависеть, по большому счету, будут ли всякие подковерные интриги, или будет сотрудничество, или будет просто элементарное нормальное взаимосуществование сотрудников. Да? И все, конечно, во многом зависит. То есть я имею в виду вот здесь вот что. Да? Если, например, сотрудникам премируется общий результат, например, да, это сразу же переводит сотрудников, да, в формат сотрудничества. Да? Если ресурсы каждого из них необходимы для достижения общего дела. Да? Поэтому просто говорить, ребята, дружите, да, это совершенно бессмысленное занятие. А в том-то все и дело, что корпоративная культура, то есть та культура, которая существует в организации, должна быть очень точно настроена на определенный вид деятельности. Ну, например, если мы говорим про ритейл, и мы говорим про то, что основу компании составляют, например, продавцы, понятно, что здесь должна быть мотивация, связанная с персональным результатом каждого, а в то же время должна быть мотивация, наверное, связанная с общим доходом или прибылью компании. Да, если мы говорим, например, о банке, где сотрудники должны выполнять прежде всего все регламентные функции, вовремя приходить, вовремя там и так далее. Поощряться должны совершенно другие вещи. Да? А в армии, где существует офицер, да, и солдаты, должен быть совершенно третий тип отношений, где поощряться должно там точное выполнение распоряжений руководства. Вот, наверное, так. Ну и, наверное, еще одна составляющая, которую бы я здесь сказал, знаете, как... Дети, которые воспитываются в семье и смотрят на то, какие отношения у родителей. И дальше они будут их сами воспроизводить в своей жизни. Точно так же и здесь, да. Отделы и сотрудники смотрят, как живет руководство компании. Да, если руководство компании, опять же, представляет собой некую единую команду, и они видят это, они тоже между собой выстраивают отношения определенным образом. Если руководство компании внутри себя тоже неоднородно, разное, по интересам, мотивациям возникают какие-то конфликты, так далее, они будут это и воспроизводить.
Но что в этом случае лучше работает? Вот вы говорите про поощрение, да? Ну, это, скажем так, пряник. Но ведь кнут тоже действенная штука.
Абсолютно верно.
Сказать, что вот еще раз услышу сплетни, полетят шапки.
Очень тебя волнуют сплетни, Наталья, на работе.
Ну, да. Ну, я работала в таком коллективе однажды, что сплетни были, это на самом деле очень сильно мешает работать. А когда начальство этого не видит или там
или
предпочитает
глаза
не видеть,
намеренно.
Да, это на самом деле, ну, как по мне, не сильно помогает результату.
Ну, поощрение и наказание, естественно, это две стороны одной медали. Это конечно. Другое дело, что, опять же, в разных организациях, да, это могут быть совершенно разные системы наказаний. Да, в одних слово руководителя, да, и его замечания. Если этот руководитель имеет там огромный авторитет у подчиненных, оно может быть сильнее любых там денежных штрафов. И это одна ситуация. Да? В других там лишение премии или даже какое-то наказание формальное может иметь больше сил. Это уже все зависит. Но еще раз, да, это система поощрений и наказаний. Да, и на ней, собственно, это такой некий скелет, на котором, по идее, корпоративная культура должна выстраиваться.
Руководитель должен все это чувствовать. В какой момент лучше как себя повести? Или есть какие-то методики, которые ну вот четко тебя описывают, смотри, в этой ситуации нужно так, в этой так.
Ну, скажем так, да, это вы опять сказали очень хорошее слово методики, да, и давайте понимать, что методики отличаются от инструкций. Вот инструкции сделай раз, сделай два, сделай три, как там в инструкции для, не знаю, кофеварки или посудомоечной машины. Вот таких инструкций, ну, я не верю в их эффективность, да, потому что контекст все время разный. А вот методики, связанные с тем, в принципе, как чувствовать, да, как принимать решения, как решать проблемы. Вот это как раз, собственно, то, чем мы занимаемся, что является нашей профессиональной сферой и то, чему мы пытаемся учить наших слушателей.
Мы восточная страна, естественно, у нас во главе угла все время стоит семья. И очень часто во многих коллективах многие говорят, ну, как вы говорили, о том, что маленький семейный бизнес. У нас даже если большой какой-нибудь бизнес, все равно он, скажем так, доносится до подчиненных, как мы теперь, вот вы к нам пришли на работу, мы все здесь одна семья, и теперь вы часть нашей большой семьи, равно коллектива. Скажите, пожалуйста, вообще это нормальная установка, когда тебя пытаются вписать в какую-то вот такую корпоративную-семейную структуру, хотя у тебя может быть вполне определенная мотивация, то есть ты приходишь, хорошо исполняешь свои обязанности, получаешь за это деньги?
Знаете, ну, смотрите, во-первых, конечно, то, что вы сказали про менталитет и то, что мы там называем культурные коды, конечно, это есть. И наверняка в России и в Кыргызстане, в силу разницы между этими культурными кодами, конечно, отношения в компании в ряде случаев будут строиться разным образом. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что здесь и подчиненные будущие, да, должны понимать, в какого типа коллективку, типа компанию они приходят, да, и это уже, в общем, искусство рекрутинга, да, искусство подбора кадров, да, очень хорошо, чтобы вот эти вопросы обсуждались бы и проговаривались бы на первой стадии, да, вот когда еще контракт не заключен, да, и подчиненный должен понимать, что, да, если он попадает вот в такую семейную обстановку, она не хороша и не плоха, она специфична. Но почему должен понимать, что вот он приходит именно в такой коллектив, да, и он должен уже таким образом тоже выстраивать свои отношения и с начальством, и со своими коллегами, да, а в то же время он сам, да, может совершенно спокойно заявить о том, что, а он другой, да, ему эти самые семейные отношения не нужны. Более того, в ряде случаев, когда мы имеем дело с высококвалифицированными специалистами, и если этот специалист уникальный, да, то, опять же, вот система взаимоотношений с ним, он может из семьи выпадать.
Угу. Угу.
Но, опять же, это некая, ну, формальная или неформальная, но взаимная договоренность.
Угу.
Да, но, опять же, вот эта семья может так дорожить этим специалистам и профессиональными компетенциями, да, что она может согласиться с тем, что он не член семьи, он приходит и уходит. Вот, но тоже нет ничего плохого.
Смысл всяких тимбилдингов, вот этих вот объединительных, объединяющих штук для того, чтобы все люди собрались, что-то друг о друге узнали, стало всем комфортно и хорошо от этого. А когда людей заставляют на эти тимбилдинги идти там чуть ли не под дулом пистолета, нет, мы идем для того, чтобы быть семьей, иди, я тебе сказал,
иди
сейчас.
Иди веселись.
Да, веселись, тебе сказано.
И вот. Открывайся перед коллективом с новой стороны.
Да, но это ведь тоже не совсем верная методика. Это все как-то заранее нужно проговаривать, или вот я решила, что чего-то нам не хватает, вот знаете ли, дружбы в коллективе. Давайте сделаем дружбу, все дружите.
Знаете, ну, во-первых, заставь дурака Богу молиться, mm-hmm. да, есть такая старая поговорка. Во-вторых, ну, у нас с Алексеем Куртовым, моим партнером, mm-hmm. с которым мы сюда приехали, с которым мы вместе делали этот семинар, у нас свой собственный подход к тимбилдингу. Да, вот тимбилдинг очень часто воспринимается либо как какое-то вот такое вот насильственное сдруживание людей, mm-hmm. да, там, не знаю, в форматах совместных попоек, там, в ресторанах и так далее. Или второй распространенный вариант – это всякие такие экстремальные или квазиэкстремальные забавы, там, вместе по веревкам, там, лазать или еще чего-то такое, да, в расчете, что именно это сплачивает. Тут есть один любопытный нюанс. Я не говорю, что это плохо. Uh-huh. На самом деле, да, хорошо, когда тимбилдинг встречается в разных формах. Да, на праздниках, там, не знаю, люди и вместе едят, а некоторые пьют. Ничего в этом тоже дурного нет, если это там большой праздник, когда все это и так делают. Прекрасно сделать это вместе, если это не отрывает людей от их семей, да. Или прекрасно вместе поползать по веревкам, тоже ничего худого в этом, скажем так, нет. Но, смотрите, тут интересная вещь. Ведь непосредственно на работе, если мы имеем в виду офисную жизнь, да, и бизнес, или государственное управление, люди ведь не занимаются ползанием по веревкам. Они же на работе занимаются совсем другими вещами, да, и их процесс взаимодействия заключается в координировании, в принятии совместных решений, в совместном решении проблем, там, мозговых каких-то штурмов и так далее. Это несколько иной род деятельности. Поэтому мы, например, наш курс решения сложных управленческих проблем, который мы ведем, который мы очень любим, да, мы его считаем лучшим тимбилдингом, потому что мы учим людей думать друг об друга.
Uh-huh.
Вот это такая смешная формулировка, да, но это является тимбилдингом, и участники наших курсов в конце, когда мы обсуждаем результаты, они говорят, что они вот именно с помощью совместного думания, да, с помощью совместных вот этого пути от анализа до там креатива и выбора там лучших решений, они намного лучше начинают чувствовать друг друга, понимать друг друга. И мы понимаем, что именно это им поможет в их повседневной практике, да, uh-huh. а не просто вот это вот волшебное чувство локтя, которого мало. Ну, потому что просто они занимаются другим.
Угу. Угу. Это интересный момент. Да?
Очень часто речь заходит о лидерстве, о том, кто такой лидер. Знаете, все-таки на своем веку удалось посмотреть на некоторых начальников, руководителей, и ни одного из них не могу я назвать каким-то выдающимся харизматиком. Человеком, который может произнести какую-то мотивирующую речь, действительно вот классно, и все подняли руки, пошли за ним до конца. Хотя и кризисные моменты тоже бывали какие-то, да, типа пандемии, коронавируса и так далее, и так далее. И поэтому вопрос, кто такой лидер сейчас, скажем так, в понимании менеджмента, да? То есть лидер, понятное дело, ну, само слово, скажем так, обозначает вперед идущий, а очень часто изображают, скажем так, лидера в двух качествах. То есть это тот человек, который сотрудниками впрягается в эту телегу, или тот человек, который в этой телеге находится, сотрудники тащат, а он их, скажем так, мотивирует или кнутом, либо в мегафон. Кто такой лидер, какими качествами он должен обладать?
Вы совершенно правы, разделяя позицию руководителя угу. и лидерство. Да? И мы как
разные
раз, на,
вещи,
опять же,
да?
на наших Даши программах подробно... Знаете, ведь мы же... Дело в том, что мы используем многие слова постоянно, вот такое слово, как лидер. Да? Ну, все знают слово, все его используют, и так далее. Да? Но мы очень редко задумываемся о точных смыслах, которые в это слово вкладываются. Вот в нашей парадигме, да, с нашей точки зрения, да, лидер – это определенная роль, которую руководитель или подчиненный, совершенно неважно, но которую некий субъект берет на себя в определенном контексте, в определенных обстоятельствах, да, это его лидерство, а может быть, там, не знаю, в совместно делаемом компании шашлыке, а может быть в том, чтобы вести народы к какому-то будущему, да, диапазон mm-hmm. этого лидерства, вот, он огромный, вот, оно может быть таким, не знаю, с одной, не знаю, ситуативным, а может быть таким глобальным мессианским. Но что вот в любом случае структурно будет везде единым в любом типе лидерства, да, что еще раз, лидерство – это определенная роль, которую кто-то на себя берет, а в этой роли он осуществляет определенные выстраивает определенные взаимоотношения с теми, по отношению к которым он является лидером, для того, чтобы влиять. Для чего нужно лидерство? Лидерство – это влияние. Для того, чтобы достигать определенных целей. Для того, чтобы реализовывать какое-то видение. Вот структура, да, еще раз, есть тот, у кого есть некие цели, видения, который знает, ну, грубо говоря, куда ему очень нужно куда-то вести. Для этого он выстраивает определенные взаимоотношения с теми, кого он ведет, и влияет на них тем образом, да, для того, чтобы они шли туда, куда лидер предлагает. Вот, наверное, структурно это выглядит вот так.
Про методику просто интересно. Я была свидетелем, как, например, в начинающейся компании, скажем так, руководитель, да, который, видимо, хотел быть лидером, ставил перед коллективом и перед собой, может быть, тоже какие-то, ну, мега-амбициозные цели, что там через год мы с вами там вырастем до невероятных там размеров, мы там займем кучу времени, там всего-всего-всего, у нас все будет круто. И люди, которые только приходят на работу и начинают устраиваться, да, они чаще всего такие: вот, как круто, я в такую компанию классно пришел. А люди, которые с опытом говорят, вот человек, который такие амбициозные цели ставит, чаще всего это приукрашивание, вот так, да, скажем так, и, скорее всего, тебе здесь не очень сильно хотят платить. Вот, когда такие вещи красивые в уши стараются залить. Как вы считаете, нужно ставить перед людьми суперамбициозные задачи? Понятно, что их не достигнем, но хотя бы к ним приблизимся. Или нужно ставить перед человеком задачи конкретные, осуществимые, и по достижении которых человек поймет, что, ну вот, я работаю не зря, там, я это сделать смог, давайте к следующей цели.
Ну вот, смотрите, во-первых, да, давайте не путать вот такой ситуативный лидер, грубо говоря, шашлык, да, и мессианство.
Так.
Это две разные вещи, и ни в коем случае нельзя поменять одно другим. Если мы хотим шашлык, не нужно говорить о том, что это спасет нашу жизнь и всю планету. Это просто шашлык. Точно так же, как и наоборот, да, если мы пытаемся сподвигнуть людей на что-то великое, не нужно это занижать, да. Это вот одно, если мы действительно... Вот, это во-первых, да. Во-вторых, еще раз, когда мы говорим про выстраивание взаимоотношений, в том примере, который вы сказали вы, да, очевидно, что взаимоотношения вот с этими старичками, которые скептически относятся, не выстроены должным образом. Они оказались вне вот влияния лидера, поэтому и скепсис, да, их ожидания уже когда-то не оправдались, например, да. Поэтому вот и происходит худший вариант, да, когда среди вот этих самых тех, на кого это лидерство направлено, да, существуют совершенно различные подходы, различные позиции, и, скорее всего, тоже ничего хорошего из такого не выйдет.
Ну, то есть, получается, должен руководитель ожидания оправдывать. Все-таки нужно брать поменьше и выполнять. По крайней мере, человек будет понимать, что окей, я это делаю, и у нас получается. Значит, это все не вранье. Значит, мы правда там... Что-то у нас выходит. А когда такие великие цели?
Вот тут, вы знаете, тоже тонкая вещь. Да, слово «ожидание». Да, и формирование этих ожиданий, и соответствие этим ожиданиям. Тоже одна из любимых тем... Да, который мы обсуждаем с нашими слушателями, да, это как выстраиваются ожидания. Да. Вы знаете, да, что любой бренд, да, это набор определенных обещаний. Да. Вот бренд зубной пасты, да, обещает, что ваши зубы всегда будут белоснежными и будут лететь, значит, от них искорки. Это некое обещание. Дальше люди этой зубной пастой пользуются, и у них, соответственно, да, появляется... То, что мы называем репутацией этой зубной пасты в данном случае, да, ее производителей. Да? И оказывается, что не такие уже белоснежные искорки не летят, да, и облом. Да, если наш там самый там, наш друг или там, мой друг, да, говорит мне: сходи на какой-то фильм, этот фильм, ой, какой, я никогда в жизни такого фильма не видел, это что-то фантастическое. Да? Он создал у меня завышенные ожидания. Угу. Я иду на этот фильм с этими ожиданиями. И думаю, ну, вроде ничего, ну, да, ну, не ой.
Угу.
Понимаете, да, а если этот друг мне говорит, слушай, ну, любопытный фильм, пойди посмотри. Да, ожидания существенно ниже, угу. Да, и вероятность того, что мне этот фильм понравится, как ни странно, да, она растет. Так что с ожиданиями нужно быть крайне аккуратным.
Угу.
Они должны, опять же, мотивировать. Чем ниже обещания, тем они будут менее мотивировать. Надо тоже это понимать. И вот тот уровень, поймать тот уровень, на котором, с одной стороны, обещания мотивируют, с другой стороны, они выполнимы, и мы сможем потом соответствовать, вот это, вот опять же, это великая задача лидера.
Знаете, очень интересно, что, в принципе, сотрудники любой компании, да, любого корпоративного сектора могут обсудить свое начальство, в принципе, после работы, где-нибудь собравшись, ну, или просто где-нибудь в курилке, поругав его за просто то, что надоел, вечно чего-то требует. Руководителю здесь гораздо сложнее, то есть люди собираются, возможно, тоже и на курсах каких-то для того, чтобы все-таки разобрать для себя, как они должны относиться к тем людям, которыми они руководят, собственно. И здесь тоже ну, такой стандартный, скажем, кейс, но интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу. Часто говорят, что сейчас как бы принято для того, чтобы не застывать, чтобы двигаться дальше, раз в 5 лет стараться менять компанию, менять работу. С другой стороны, в каждой компании есть ведь какие-то, скажем так, засидевшиеся, да, старички, которые работают чуть ли не с самого основания. И люди молодые, которые приходят, скажем, молодые сотрудники или новые сотрудники, смотрят на них и думают, слушайте, а человек-то, скажем так, делает немного, но почет и уважение ему, скажем так, очень большой. Скажите, пожалуйста, вот давайте поговорим о том, стоит ли, скажем так, действительно руководителю полагаться на засидевшихся как наиболее лояльных и верных сотрудников, либо же, скажем так, оценивать исключительно по полезности и иногда, скажем так, очищать от таких людей свой коллектив.
Слушайте, от засидевшихся, конечно, если мы говорим и считаем кого-то именно засидевшимся, да, опять же, вкладывая в это то, что этот человек вряд ли эффективен, да, в то же время давно выгорел и потерял мотивацию, ну, иначе почему мы его так называем, да, наверное, таких людей имеет смысл, конечно, избавляться, да, а вот в том, что если говорить в принципе о кадрах, там, людях, которые работают на работе много лет или, наоборот, только пришли, опять, нет единого рецепта.
Понятно.
Нет единого рецепта, да, и это тоже, во-первых, зависит от корпоративной культуры, да, есть типы корпоративной культуры, которые связаны с традициями, которые в компании вырабатываются, значит, кто должен быть носителем традиций, или компания выстраивает культуру именно исходя из того, что это молодая компания, да, в ней может быть высокая ротация людей, да, и опять же, это требует тоже другого типа сотрудников. Нет единого рецепта, да, нужно точно понимать, опять же, какого типа компанию, корпоративную культуру компании мы выстраиваем, исходя из существующих бизнес-целей этой компании. То есть корпоративная культура, опять же, это не самоцель, это определенный способ реализации целей, связанных с бизнесом, стратегией. Вот. А в том, что вы говорите по поводу там этой самой пресловутых там 7 лет, которые человек... Ну, опять, речь не идет конкретно о месте работы или о компании. Да, речь идет о том, что вот примерно в диапазоне 7 лет, да, у профессионала должно появляться некое новое поле деятельности. Это не обязательно связано, да, и это поле деятельности, да, это может быть движение вширь, может быть движение вверх. Как угодно. Можно уходить из одной компании в другую компанию, можно двигаться горизонтально внутри одной компании, а можно идти наверх и получать какие-то новые должности и, соответственно, новые там большие задачи. Тут как угодно. Но, в принципе, ну да, люди, которые занимаются абсолютно одним и тем же всю свою профессиональную жизнь, ну, как правило, на этом пути там, рано или поздно мотивацию теряют, интерес теряют, любопытство теряют. Ну, а как? Слушайте, ну мы тоже, наша жизнь так устроена, да, если мы всю жизнь учились в школе, вряд ли бы нам это понравилось.
Ну, кому-то нравилось учиться в школе, но...
Всю жизнь, еще раз. Да, нам нравилось учиться в школе, но потом нам нужно было сменить это и...
Да-да-да, были люди, которые учились в университете, потом сделали ход конем, начали работать в этом же университете.
Да, ну, теперь профессор.
Ну, вот они сменили свой, да, в том же университете, да, вся карьера человека может пройти в одном университете, но он будет там заниматься разными вещами.
Да, как раз для того, чтобы просто пример найти. Вы с самого начала говорили о том, что есть очень большой спектр способов мотивации сотрудника. Ну, в первую очередь, наверное, это зарплата, скорее всего, по крайней мере, очень многие люди действуют, думают действительно так. Товарищи, я пришел, отработал от сих до сих, выполнил определенный круг продукции, вы мне даете за это деньги. И желательно, чтобы наши отношения были как более, скажем так, не соприкасались мы, что ли, больше по другим поводам. Какие есть для руководителя другие инструменты для того, чтобы мотивировать своих сотрудников, кроме денег? А мы, как подчиненные, подслушаем эту информацию.
Ну, во-первых, деньги и зарплата – это тоже не тождественные вещи. Да, заработная плата, то есть, если я правильно понимаю, вы говорите о фиксированном окладе за определенный функционал, да, это один из способов финансовой мотивации.
Угу.
Да, и далеко не единственный, и далеко не ко всем работам выполняемым подходящий, и далеко не ко всем людям подходящий.
Ну да, да? У журналистов гонорар, например, есть такое красивое слово.
Совершенно верно, да. То есть, может быть, там некая сдельная форма оплаты труда. Ты что-то вот сделал, да, ты написал статью, и у тебя появился там за нее гонорар, наверное, да, как у вас. Да? Может быть, премии. Премия опять может быть за индивидуальный результат. Может быть, за результат подразделения, в котором ты находишься. Может быть, за результат всей компании. Да, это еще один вариант. Может быть, скрытые финансовые... мотивация в виде так называемого социального пакета, в который может входить, там, не знаю, все эти самые страховки, фитнесы.
Стоматологии, другие,
да,
прелести,
и так далее.
Да.
На самом деле это скрытая финансовая мотивация, потому что просто это мы, так бы мы выложили за это как бы, там, какие-то деньги, а компании выгодно опытом, естественно, покупать и раздавать сотрудникам. То есть, таким образом, компания минимизирует фонд оплаты труда, да, вот, а сотрудники получают отличный комплект необходимых там, вещей для своей жизни. Вот, то есть, еще раз, да, финансовый способ мотивации – это очень большая-большая линейка. Я не HR-щик при этом, да, но я это хорошо понимаю, да. А дальше, еще раз, есть большое число нефинансовых способов мотивации, начиная, опять же, от доброго слова руководителя, если этот руководитель действительно авторитетен, если его доброе слово значит, да, до того, что самопоощрение – это тоже форма мотивации. Есть многие профессионалы, которым, на самом деле, внешние формы мотивации не особенно важны. Им просто вот в кайф хорошо сделать свое дело. Да? Сам по себе то, что они решили некую задачку, им главное, чтобы эти задачки... Для них мотивация, когда им эти задачки подбрасывают. И такое возможно. Поэтому, еще раз, здесь очень-очень большой спектр.
То есть очень большое количество способов каким-то образом направить своего сотрудника.
Получается, что да.
Более того, извините, я еще закончу, что общая тенденция такова, да, что по мере профессионального роста вот объем внешних поощрений, вот опять же, доброе слово и так далее, да, он существенно выше, да, а по мере того, как человек профессионально растет, ему все меньше нужны внешние поощрения, да, ему важнее вот эта внутренняя оценка, хорошо ли он сделал свое дело. И где-то уже на самых верхних точках профессионального роста, в принципе, уже хвалить-то не надо. Ты и сам понимаешь, где ты сделал круто, а где сделал вот как-то не так, как хотелось.
Неплохо,
но, конечно, неплохо. Слушайте, ну, никому не хочется иметь меньше денег, да, и всем приятно, когда и платят. Но еще раз, это чем дальше, тем становится меньше. Но смотрите, ведь все-таки, да, чем выше уровень профессионализма, тем, опять же, в целом тенденции должен соответствовать вообще рост там,
финансового
благополучия. Да, совершенно верно. Тем меньше человек уже зависит вот от этих самых денег. И, ну, они есть, слава тебе, Господи, но и выполнение его работы хорошо и круто, да, становится для него намного более важным.
Слушайте, но последние несколько лет они были для всех тяжелыми, для бизнеса и для госорганов, для всего-всего, да, это была пандемия, потом год, пока мы отходили от пандемии, в прошлом году геополитические события, которые все перевернули просто с ног на голову, логистические цепочки нарушились, куча там различных кризисов, задач. Что-то поменялось в стратегии управления вот в связи с тем, что последние 3 года оказались такими достаточно сложными для всех? Может быть, какие-то новые появились, я не знаю, вызовы, задачи, с которыми приходится справляться?
Успокаивать, видимо, приходится людей.
Да, может быть, какие-то методики новые появились, как с людьми справляться?
Слушайте, мне честно скажу, Наталья, мне не очень нравится с людьми справляться. Да, вот как-то
хорошо.
Такая немножко...
Я просто представляю, что людям многим было, реально не только финансово тяжело, но и морально тяжело. И нужно было вот как-то все это...
И со своей тревогой справиться, и с чужой тоже.
Да.
То, что, безусловно, это опять же то, с чего мы начинаем разговор с нашими слушателями, да, это вообще структурно, что поменялось в нашем мире. Мы не имеем в виду конкретные события, мы и так все о них знаем. Мы говорим о том, насколько вырос уровень неопределенности. Да, а эта самая неопределенность, да, она выражается в том, что мы не знаем вообще, что произойдет завтра. И не просто не знаем, да, когда у нас есть там, не знаю, 10 сценариев, да, и мы не можем только узнать, какой из 10. А мы не знаем настолько, что у нас даже сценариев часто нету. Или то, что происходит, происходит вопреки всем сценариям. Да. То есть уровень неопределенности высочайший. А эта самая неопределенность, она связана и с вот этой самой непонятностью того, что происходит вне нас, да, и с тем, что на нас обрушивается. А в то же время мы говорим о внутренней неопределенности. А вот внутренняя неопределенность, да, это страх с тем, страхи, связанные с тем, что у меня не получится вот в этих самых условиях неопределенности успешно жить, да, успешно функционировать, успешно работать. Да. Конечно, эти страхи в той или иной степени, наверное, да, присутствуют у каждого из нас. Все дело в величине вот этих самых страхов, способностями и страхами справиться. И, конечно, чем выше уровень руководителя, да, тем больше у него должна быть внутренняя готовность к этой самой неопределенности, меньше должно быть страхов. Наверное, внизу вот этой управленческой цепочки этих страхов больше, потому что больше еще независимости от этих самых условий неопределенности. И, конечно, задача руководителя, собственно, на сегодняшний день всеми силами увеличить число определенностей для своих подчиненных. Настолько, насколько это возможно. Вот это важнейшая задача.
Говоря о компаниях, корпоративном управлении 21 века и новых компетенциях руководителей, смотрите, у нас кыргызское общество, оно очень политизировано. То есть мы все про политику и очень интересуемся тем, что происходит там наверху, в белых, серых домах и так далее, и так далее. И поэтому очень многие люди, которые находятся внутри корпоративной культуры, по крайней мере у нас, очень сравнивают коллектив с государством. И поэтому интересно, сейчас с точки зрения управления коллективами, какая больше система подходит, ну или более распространена, если ее сравнивать с системой, скажем так, государственного строя? Это демократия, это какая-нибудь автархия вообще или деспотия?
Ну, мне кажется, что вообще чрезвычайно опасно сравнивать в этом смысле бизнес и государство. Бизнес существует для реализации неких бизнес-задач. Да, и сотрудники, которые приходят в компанию, да, они, в принципе, нужны для того, чтобы эти задачи реализовывались. Да, у государства нет бизнес-задач. Вот это,
но
это
не должно быть, по крайней мере. Хотелось бы, чтобы не было.
Да, я, конечно, говорю сейчас об идеальной модели. Да. И граждане государства – это не сотрудники. Да, и когда государство превращается в корпорацию, это чревато очень серьезными проблемами.
Угу.
Государство основано на абсолютно других принципах. Вот это то, что нам необходимо здесь понимать. Поэтому мне кажется, что прежде всего такое сравнение само по себе принципиально
очень хорошо, что
некорректно.
Проговорили, потому что действительно у нас многие люди, которые идут в госуправление, не секрет ни для кого, связывают это прежде всего не с тем, чтобы, скажем так, служить своей стране, а для того, чтобы подзаработать где-нибудь на удобном посту. Также идут и в депутаты. Не все, понятное дело, но, по крайней мере, люди смотрят на госуправление именно так. Ну, давайте немножко и про госуправление тоже тоже поговорим, потому что все-таки управленцы и лидеры, они есть и в госорганах. И если государственное управление не ставит в себе задачи в первую очередь заработать и смотреть на других людей, как на, скажем так, подчиненных своих, естественно, госструктуры и бизнес пытаются разделить. Но в последнее время госструктуры, по крайней мере, из управления бизнес-моделями, пытаются взять себе самое лучшее, по крайней мере, чтобы сделать свою работу эффективней. Чем отличается это по-разному? И, скажем так, чем отличается руководитель госструктуры от своего коллеги по бизнесу?
Вот это уже чуть-чуть ближе к корректной постановке вопроса. Да, действительно, принципы управления как процесса, они, конечно, и в бизнесе, и в государственном управлении могут быть достаточно близко. Да, причем вот это понимание этой близости, это тоже результат, ну, последних, там, не знаю, полувека, да, и на постсоветском пространстве, которое так или иначе все вышло, и Россия, и все остальные государства, конечно, вышли из вот этой самой советской системы управления, которая, собственно, к бизнес-практикам, да, управленческим не имела, ну, почти никакого отношения, да, и сейчас, конечно, мы очень часто, да, рассматриваем хорошие кейсы, связанные с бизнес-управлением, как прекрасную модель, которая точно так же подходит и на государственной службе. Более того, ну, мне здесь сложно говорить о том, что происходит в Кыргызстане, все-таки я не настолько знаком с ситуацией.
Ну, система холдингов в России, например...
Я сейчас говорю не о системе холдинга, я говорю, что многие вещи, которые и во многих случаях трансформация государственного управления, те основные тренды, которые сейчас в государственном управлении в России появляются, там, например, связанные с цифровизацией, ну, они ничуть, ну, они хуже бизнес-практик, да, ну, и, в общем, соответствуют, еще раз, да, соответствуют вот лучшим бизнес-практикам. Вот, это совершенно нормально. Ну, еще раз, да, вот одно дело, когда мы говорим с вами действительно о управлении как процессе, другое дело, когда мы говорим о смысле существования государства там или бизнеса, да, и это принципиально разные вещи, надо разделять.
Просто, например, финансово мотивировать человека в госсекторе сложно, потому что не от тебя лично, как руководителя, я не знаю, отдела зависит, сколько человек получит. Ты на должности, ты будешь получать столько, сколько есть. Мне кажется... В государственных структурах как-то немного сложнее человека настроить на реально хороший результат.
Ну, конечно, сложнее, но и в государственной системе тоже существуют не только фиксированные оклады, существует и система премиальная. Сейчас вопрос в том, как она настраивается. Да? Ага. Если премиальная система существует исключительно там за выслугу лет, понятно, что она никак не мотивирует развитие управленческих качеств.
Мотивирует стареть.
Да, а опять же, поскольку в государственном управлении все больше проектной деятельности, да, понятно, что проектная деятельность, да, она тоже предполагает особую финансовую мотивацию, связанную с результатом реализации проекта, да, еще раз, это длинный путь, вот, и мы на него, опять же, да, мы на него вступили вот на эту тропу, да, не так уж, это нам кажется, что там 50 лет, это 40 лет, это много, на самом деле не очень.
Ну, хотелось бы спросить, вы свои курсы проводите... были там по всей России, приехали в Кыргызстан. Чем-то отличаются наши слушатели, люди, которые к вам пришли, наши госуправленцы, управленцы, ну, судя по фотографиям, там прямо очень много людей было, и депутаты
вопросы,
у вас там присутствовали.
Да.
Какие у вас вообще впечатления от местной публики?
Слушайте, ну, замечательная вовлеченная аудитория. Ну, вы знаете, мы в школе государственного управления... Программы, которые мы реализуем, я, наверное, два слова об этом скажу, потому что это интересно,
конечно.
Дальше будет понятно, почему я сейчас об этом говорю, да. Вот базовая программа, которую мы реализуем, она называется «Мастер государственного управления для руководителей», EMPM, Executive Master in Public Administration. А эта программа, она изначально создавалась для победителей конкурса «Лидеры России». Которые за победу получают грант, который они могут использовать как раз для бесплатного обучения на такой программе. Но программа при этом открыта, и, в принципе, на нее могут попасть и не лидеры России, но уже, соответственно, за свои деньги. У нас достаточно большой конкурс на эту программу. Эта программа существует уже 5 лет, и кроме вот этого самого годового обучения, которое проходит руководитель программы, только уже для людей с хорошим опытом руководства, у нее достаточно большой конкурс. Вот, но и в результате создается очень интересное сообщество выпускников, которое дальше функционирует, сейчас порядка там, 500 человек, такая вот российская лига плюща, что ли, да, которые очень активно продолжают взаимодействовать друг с другом, продолжают обучаться, зовут друг друга на работу и так далее, и так далее. Форум взаимодействия этого сообщества очень большой. Вот в этом году мы... И, собственно, то, как мы с Алексеем Куртовым оказались здесь сейчас, в Бишкеке, да, правительство России выделило деньги на вот такую же программу, с таким же смыслом, но, естественно, чуть-чуть модифицированным содержанием, программу «Мастер государственного управления для руководителей» международную для граждан СНГ. Вот в программе участвует на сегодняшний день 7 стран. Это Республики Центральной Азии, Беларусь, Азербайджан и Армения. Вот, там есть и, соответственно, представители, порядка 10 человек, представители Кыргызстана. Вот, собственно, один из этих представителей, Аскар Алмаз, вот, учится у нас на программе, учится очень успешно, и ему показалось как раз, что вот то, что у нас происходит на этой программе, то, чему мы учим и так далее, оно было бы полезно вот, для руководителей Кыргызстана. И по его приглашению мы, собственно, здесь и находимся. Вот. При этом, да, надо сказать, что это программа бесплатная для руководителей, то есть в ней тоже достаточно большой отбор, но сама программа абсолютно бесплатная, это деньги правительства России, которое оно выделило. Вот, так вот, собственно, у нас, во-первых, была вот уже база для того, чтобы сравнивать граждан России, которые учатся на программе, и граждан СНГ, которые учатся на этой программе, в том числе и граждан Кыргызстана, да. Более того... Вы знаете, я могу вам сказать, что общая вовлеченность и мотивированность вот наших слушателей из стран СНГ подчас выше, чем у россиян. Действительно так. Действительно так. Думаю, что вот сама возможность действительно приобщиться вот к лучшему набору существующих практик управления, да, и участвовать в такой программе, это очень мощно оказался мотиватором. Вот, так вот, теперь уже, да, сделав круг, возвращаясь, да, к ответу на ваш вопрос, нам очень понравились руководители из Кыргызстана, нам очень понравились те, кто на этом семинаре был. Понятно, что это был однодневный семинар, это небольшая учебная программа, да, и понятно, что вот мы в основном все-таки читали лекции, в меньшей степени занимались какой-то практической деятельностью нашей, ну, в отличие от того, как строится наша программа в Москве. Вот, поэтому, но вот выражение лиц, вовлеченность, а мы же видим, сколько людей сидит в телефонах в каждый момент, да, сколько людей нас слушает, это очень хороший индикатор. Вот, вот мы не видели телефоны в руках. Это, очень,
это круто.
Это реально очень круто. Вот. И вопросы, которые нам задавались, да, ну, все было очень здорово, и при этом очень хороший, какой-то очень добрый, теплый эмоциональный фон.
Вы знаете, у нас амбициозные люди, действительно, очень многие стремятся стать руководителями, многие пытаются проявить свои лидерские качества, но это тоже, наверное, какая-то часть культурного кода. И поэтому завершающий, наверное, вопрос нашей сегодняшней беседы. Хорошая ли это мотивация? Каждый ли должен стремиться в какой-то момент стать руководителем, залезть на вот эту лидерскую площадку? Либо же все-таки нужно четко оценивать... Будешь ты полезен на своем посту, либо же все-таки стремиться куда-то вверх, это, ну, скажем так, то, что должен делать сейчас современный человек?
Слушайте, ну, я думаю, что, опять же, есть траектория руководителя, есть траектория специалиста. Это, ну, во-первых, да, и далеко не всем хочется и интересно быть руководителем, кому-то интересно вот писать статьи, а кому-то интересно возиться с каким-то железом, да, и развиваться в этом смысле. Вот нам интересно, опять же, читать лекции, вести какие-то программы, да, тоже интереснее, чем быть руководителями, да. Но, а у других людей есть, наоборот, амбиции, им интересно работать с людьми, им интересно управлять людьми, вести за собой, да, и это внутренняя такая потребность, которую необходимо реализовывать. Ну, и третий вариант, да, знаете, бывают ситуации, которые, ну, там, не знаю, кто, если не я? Да, или помните замечательную фразу Нельсона перед Трафальгарской битвой, да, Англия надеется каждый честно выполнить свой долг. Да. Вот иногда бывают ситуации, помните, я говорил, что лидер – это роль. Иногда эта роль бывает, да, от того, что ты видишь, да, ты этого совершенно не хотел, да, но ты видишь, что никто не берет. А если никто не возьмет эту роль, да, то «Титаник» может пойти на дно.
Ну, да, ну, зачастую думать, получается, что лидер — это несколько неблагодарная роль, как мне кажется.
В каком смысле неблагодарный?
Не знаю, тебя не любят подчиненные некоторые. Бывает же такое. Это вот нашей тоже ментальности. Но начальника любить — это как-то, ну...
Помните, опять же, великие строчки, да, классика «Не дорожи любовью народной». Опять же, все зависит, да, от того, что считать благодарностью. Да. Я думаю, что для настоящего лидера, если мы говорим, вот опять же, об этом верхнем уровне лидерства, там любовь народная играет очень невысокую роль. Да. Там действительно важнее, вот там, не знаю, Моисею, который выводил евреев из Египта, любовь к нему со стороны, значит, евреев была...
Была невелика, насколько я помню.
И она и была невелика, да, и в то же время ему это было не очень... У него была вот миссия, видение, да, что надо
У него
идти.
Была сверхзадача самая настоящая.
Совершенно верно.
Спасибо вам огромное.
Да, большое вам спасибо за беседу. Я напомню, что мы сегодня говорили о лидерстве и о том, каким должен быть руководитель, какие у него должны быть компетенции вот прямо сейчас, в 21 веке, а главное, пытались узнать некоторые секреты руководителей и те инструменты, которые они применяют к нам, к подчиненным.
В гостях у нас сегодня был преподаватель Высшей школы государственного управления Президентской академии РАН ХИКС Михаил Каган. Михаил, очень были рады с вами познакомиться. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам. Мы надеемся еще побывать в Бишкеке.
Большое спасибо. Всегда рады вас видеть. Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.